Разговор с психологом. Познаем себя и свой внутренний мир.
Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами ведущая Наталья Сидельникова. Сегодня у нас в студии психолог, понимающий психотерапевт, член Ассоциации понимающей психотерапии Светлана Емельченкова. Здравствуйте, Светлана.
Здравствуйте, Наталья. Очень рада снова вас видеть.
Мы тоже очень рады, что вы снова к нам пришли. И сегодня у нас очень важная, очень актуальная тема про принятие себя. Расскажите, пожалуйста, с точки зрения психологии, да, потому что мы часто в быту тоже там употребляем такие фразы, да, там «я не принимаю себя», да, там, или «я не принимаю другого». А вот с психологической точки зрения расскажите нам про принятие и как принять самого себя и, возможно, да, если успеем тоже об этом поговорить, как принять другого.
Я согласна, что это очень сложная тема. Она действительно заслуживает внимания. Что такое принятие? Если мы говорим не языком словаря, а простым человеческим языком, то принимать, то есть давать возможность существовать всему, что есть внутри нас, всей нашей внутренней жизни. Конечно же, есть то у каждого из нас, что нам не нравится. Какие-то, может быть, черты характера, может быть, черты внешности даже. Их хочется как-то вот отбросить от себя. Вот у меня некрасивый нос, например, кто-то говорит, вот взял бы и сделал ринопластику, но вот что-то пока денег нету. Это вот пример непринятия. А принятие — это противоположное состояние, когда человеку окей все, что происходит с ним, как он выглядит, как он думает, как он себя чувствует. Пример с носом, да, например, ну вот, да, такой вот большой у меня нос с горбинкой, но это наследие моих предков, или это моя изюминка, это моя особенность, это то, что делает меня уникальным. Я не хочу это отрезать, я не хочу это убрать, я не хочу это изменить. Я просто принимаю то, что это есть. И принятие — это, конечно, целое искусство, потому что в нашей, да и во многих культурах существуют определенные стереотипы, существуют определенные правила, которые диктуют, как человек должен выглядеть, даже как он должен себя вести и чувствовать. Принятие, оно вне рамок этих стереотипов. Это про цельность личности.
На этом базируется очень много. Та же самая самооценка, правильно?
Да.
И от этого зависит вообще не только внутреннее состояние человека, но и его поведение, его умение целеполагания.
Да, так и есть. Если не любить себя, что-то отрицать в себе, то закономерным является стеснение. Человек стесняется себя и может, например, думать, вот, все смотрят на мой нос, и все смеются надо мной и осуждают меня, хотя никому нет дела до его внешности.
То есть здесь еще вопрос еще сильно затрагивает самореализацию, да, потому что если человек стесняется, он старается забиться куда-то в уголочек и сильно ярко себя не проявлять.
И это тоже есть, да. Когда человек не принимает себя, его самооценка гораздо ниже адекватной. Если мы говорим не только про внешность, но и про черты характера, например, слишком большая застенчивость, человек может думать, вот все считают меня каким-то высокомерным от того, что я, например, не здороваюсь со всеми подряд, а я просто стесняюсь поздороваться, вот я стесняюсь поднять глаза и сказать «здравствуйте» своему коллеге. И когда пойдет речь о карьерном росте, этот стеснительный человек, который именно комплексует от того, что он стесняется, он может просто лишиться должности, которой он достоин, думая, ну вот, я же такой стеснительный, надо будет показывать другим, что я не такой, нет, я не могу. И таким образом упускаются многие блага человека. Он может действительно жить хуже от того, что идет непринятие себя.
А откуда вообще вот это берется непринятие себя? Как оно формируется?
О, это моя любимая тема. И во многом, конечно же, она связана с родителями, потому что невозможно представить себе маленького ребенка, да, действительно маленького, который думает: о, Господи, у меня чего-то ножки кривые, или вот я не умею считать, когда там Маша с соседней песочницы умеет, какой кошмар, я лучше не буду выходить на улицу и буду сидеть дома. Невозможно это представить, поскольку вот такие подобные мысли о себе их внушают значимые взрослые, то есть если на человеческий язык переводить, родители и опекуны вроде воспитателей. И вот если ребенку регулярно говорить что-то не самое приятное, например, там, ну вот, ты такой капризный, или посмотри, все на тебя смотрят, вот ты плачешь громко, или там вот погляди, как осторожно Маша играет с мячиком, а ты вот бегаешь по лужам, как шалун, то ребенок начнет все это действительно принимать на свой счет, он это впитывает, потому что слова родителей — это, по сути, слова богов для маленького ребенка, и все, что они говорят, правда. У ребенка нет никакой критики, он не думает о том, ну вот же я маленький ребенок, мне совершенно нормально бегать с мячиком по лужам, это моя жизнь детская. И он начинает также думать о себе, что вот я какой-то шалун. И что это значит во взрослом возрасте? Вот я какой-то не такой. Я, например, слишком яркий какой-то. Вот все на меня смотрят. Я слишком много привлекаю внимания чужого. Или там, я какой-то плохой. Вот другие люди, которые меня окружают, там та же Маша из соседнего уже подъезда, она гораздо лучше меня. Просто потому, что ему это внушили. И требуется очень много времени, чтобы человек понял, что не бывает идеальных людей. Идеальное — это мертвое, это пустое, что-то такое роботизированное. Каждый человек, он уникален как раз своими несовершенствами, как раз своей неидеальностью. И когда приходит это понимание, приходит и принятие всего в себе, в том числе и каких-то не самых приятных, популярных, одобряемых черт.
Я вот переведу немножечко на слабовидящих и незрячих. Тоже частая очень ситуация, да, когда там родители что-то транслируют, но, скажем так, естественно, неумышленно, просто про то, что ты с чем-то не справишься, да. Ты не видишь, значит, как бы там ты не сможешь, ну, там, поступить в институт, например, да, там, вряд ли у тебя будет семья, ну, как бы это все так транслируется, у кого-то явно, у кого-то неявно, да, и действительно это формирует и непринятие себя, непринятие своего состояния, своего диагноза и того, что, в принципе, ты такой же человек, как и все остальные, просто со своей особенностью, ну, так же, как и условно здоровый, да, у него тоже есть свои особенности, ну, какие-то другие. Вот. Но есть все-таки люди, которые также незрячие и слабовидящие, которые идут поперек словам своих родителей. Да, им вроде бы все детство транслировали, что ну, у тебя ограниченные возможности, ну, там ты не сможешь это и это, и у тебя никогда не будет там, того, того и того. Но при этом человек, наоборот, почему-то идет поперек, он очень резко разворачивается, он может там после совершеннолетия уехать в другой город, поступить, учиться, да, то есть максимально доказывать и себе, и другим, что я могу. То есть в этом случае, видимо, все-таки произошло принятие себя, да?
Каждый случай, я считаю, надо рассматривать индивидуально. Это может быть какой-то бунт против родителей и как раз непринятие их, да, потому что важно не только принимать себя, но и принимать других, и это на самом деле очень тесно связано друг с другом, когда вы принимаете свои какие-то особенности, недостатки. Гораздо проще принимать недостатки другого человека, потому что, ну, та же схема. Он не идеальный, но я с ним общаюсь, потому что он уникальный. Я не идеальный, со мной общается, потому что я уникальный. Какие-то такие вот бунты могут происходить из-за непринятия того, как происходил процесс воспитания. Ну, конечно, бывают и такие случаи, когда человек понимает, что родители все же не боги, да, когда возникает такая идея, она появляется. Появляется понимание, что это всего лишь два взрослых человека, которые также не идеальны, у которых какие-то тоже свои косяки, какие-то особенности. И после этого понимания может быть понимание, что, ну да, родители накосячили, например, с моим воспитанием. Я тоже имею право накосячить. Да, пускай я незрячий, но это не делает меня каким-то вот отвратительным человеком. Я точно так же могу принести пользу обществу, я точно так же могу жить на полную катушку, я точно так же могу наполнить свою жизнь максимальными какими-то событиями интересными и не стесняться того, что же обо мне подумают люди, ну, потому что это их право думать что угодно, это их ответственность какие-то мысли свои в голове прокручивать. И человека, который понимает и принимает это, подобные мысли какие-то, ну, чужие, да, возможно, не самые хорошие, они просто не волнуют, они его просто огибают.
Ну и самое главное, что можно надумывать про какие-то негативные мысли, а в принципе вполне возможно, что окружающие люди думают что-то другое, да, и, например, кто-то, кто только начинает ходить с тростью по улице, и, естественно, возможно, стесняется этого, идут и думают, ну вот, сейчас на меня все смотрят, думают, во, попёрся слепой. А на самом деле окружающие люди, да, с той же степенью вероятности могут думать о том, что, ну, о, какой молодец, да, он не сидит дома, он не боится выйти на улицу, ему куда-то надо, и он идет сам.
Именно так, да. А может вообще думать о том, что же я приготовлю сегодня на ужин?
Да-да-да, вот это самый частый вариант, что на самом деле нас не очень-то видят на улице, у всех свои дела, задачи и проблемы.
Да, именно так. И это тоже важно помнить, что люди все-таки эгоцентричны, это совершенно нормально, это не является каким-то ругательным словом. Люди думают прежде всего о себе, и это также нормально. Поэтому, да, кто-то, конечно, может бросить мимолетный взгляд и что-то подумать, но это не обязательно, ой, попёрся куда-то с белой тростью. Это скорее, да, мысли про то, какой он молодец, или мысли про то, не нужна ли помощь данному человеку, может быть, подойти и спросить, куда ему нужно, например, подвести его к метро и помочь ему преодолеть турникет.
У меня недавно была ситуация, ехала в метро, подходила к эскалатору, и девушка меня подхватила, ну, спросила, можно ли помочь. Ну, мы с ней спустились с эскалатора, ну, так просто о чем-то пару фраз перекинулись, и она мне говорит, ну, спросила мое имя, потому что ей надо было ко мне обратиться, вот. И говорит, знаете, Наталья, вот вы мне встретились сегодня не просто так, и я вам очень благодарна, что я вас встретила, и вы позволили себе помочь, потому что у меня сейчас сложный период в жизни, я не знаю, куда и как мне идти, да, я не могу совершить вот этот первый шаг, и, глядя на вас, я понимаю, что можно сделать этот шаг, и вы его делаете, и я его сделаю вслед за вами. Спасибо вам большое.
Наталья, это прекрасная история. Большое спасибо, что поделились ею. И я уверена, что все слушатели, они очень отреагирует на нее тоже с мыслями, что их действительно могут видеть как героев. Возможно, каждый из слушателей, он является мотиватором для кого-то, сам того не зная.
Да, что еще более нас приводит к тому, что надо не бояться, да, надо использовать максимум своих возможностей, а они на самом деле у нас безграничные, то есть все границы, они только в нашей голове.
Именно так, да.
Расскажите нам еще о том, как принимать других людей, почему нас могут раздражать другие люди, как с этим справиться?
Знаете, есть такая теория, что нас раздражает то, что не нравится нам в самих себе. Но, если честно, я бы не стала утверждать, что она прямо полностью соответствует действительности.
Да, у меня тоже к этой теории есть вопросы, хотя, наверное, в каких-то процентах это действительно так, но, мне кажется, не всегда.
Да, я согласна с вами, Наталья, что не всегда, потому что порой бывает, что что-то вот не нравится, не факт, что оно отсутствует или, наоборот, присутствует, не факт, что эта же неприятная черта присутствует в вас самих, но факт, что она раздражает в других людях. И тогда это может быть какое-то легкое высокомерие, возможно, ощущение, что я лучше, чем этот, например, слишком громкий товарищ, например, подросток, который громко слушает музыку без наушников. Что делать в данной ситуации? Я предлагаю стать максимально на одну позицию, на одну ступеньку с тем человеком, который вас раздражает. Ну, во-первых, спросить, чем именно раздражает. Там, громкой музыкой, скажем, да, нарушением вашего покоя. Но можно задать вопрос, а почему он так делает? Например, этот подросток, может быть, он вообще не специально хочет вас раздражать. Он, опять-таки, не думает о вас, он думает о себе. Но, может быть, у него нет денег, чтобы купить наушники. И тогда вот это вот высокомерие и раздражение от громкой музыки, оно сменяется на сочувствие к этому подростку, какой-то, может быть, даже вере, что пройдет совсем маленькое время, и он сможет заработать денег и купить эти наушники. И точно так же можно поступать с другими людьми, которые вызывают раздражение, спрашивать себя, так, а что меня раздражает, и попытаться увидеть другой угол, посмотреть совсем по-другому на них, может быть, из позиции более сердечной, такой, более милосердной. Этот человек, он раздражает, но, наверное, у него какие-то свои проблемы. И именно так он действует на вас. Он это делает не специально, не для того, чтобы выбесить именно вас или разозлить именно вас. Просто он так поступает, и ваша задача переработать эти мысли, сделать так, чтобы они больше не раздражали вас.
Да, вот мне кажется, здесь ключевой момент — это то, что когда нас человек раздражает, наверное, где-то бессознательно мы воспринимаем, что он делает то или иное действие, которое нас раздражает, именно против нас. А на самом деле ведь действительно это могут быть причины, причем достаточно объективные. Ну, возможно, действительно человек там в чем-то неправ, да, и по какой-то причине там негативно себя ведет, но вероятнее всего, что есть какая-то причина объективная. Вот, например, я думаю, многих незрячих и слабовидящих очень раздражают зрячие люди, которые принципиально идут, особенно в метро, прям до столкновения. То есть вроде бы они нас видят, но можно же, наверное, обойти. Тем более, что мы, как правило, ходим как-нибудь там вдоль газона, вдоль стеночки, да, так чтобы не посередине дороги.
Угу.
Вот, все равно вот прям идут до последнего, пока не столкнутся. А, естественно, ну, как бы это вызывает негативные эмоции у многих, да, ну, как бы, ну что ты прёшься, ну, ты что, как бы, ну, у тебя глаза есть, ну, ты посмотри, раз уж видишь. Вот, а на самом деле я вот не раздражаюсь, потому что, ну, у меня всегда автоматически возникают мысли, а может быть, он тоже не видит. Кто о чем, а он все о том же. Нет, ну теоретически же такое возможно, в принципе. Вот, если у него нет белой трости, это не значит, что он хорошо видит, может, он слабовидящий. Вот. Ну, вот это первая моя мысль. Вторая мысль: у него, возможно, какие-то проблемы, да, и он идет очень глубоко погрузившись в эти проблемы. И, ну, как бы у меня тоже такое бывает, когда я не очень внимательна на дороге, потому что я нахожусь сейчас мысленно в другом месте, в решении каких-то проблем. И я, ну, буквально, ну, из-за того, что мне визуальная, да, как бы картинка не важна, как зрячему, я даже визуально нахожусь там, да, ну, зрячий, наверное, все-таки видит, что вокруг происходит, но, наверное, тоже как-то затуманивается вот это зрение, и человек вот всем своим вниманием, всеми своими мыслями вот в той проблеме, в ее решении, и действительно может просто не замечать, не смотреть дорогу. Вот, поэтому, в принципе, действительно, если мы будем воспринимать это как что-то не направленное на нас, да, не на не что-то негативное, а именно то, что у человека есть какая-то проблема, и посмотреть на это с другого ракурса, да, с другого угла, то раздражение, оно само уйдет. И это хорошо, потому что чем меньше раздражения в нашей жизни, да, тем меньше множество других проблем, связанных с этим.
Да, еще я подумала, что может быть такая причина, по которой не огибают незрячих. Может быть, человек очень спешит. Может быть, он страшно опаздывает. Может быть, что-то на грани жизни и смерти даже такое же тоже вполне может быть. Ну, не знаю, он спешит в больницу к своему родственнику, да, или там захваченный чувствами парень спешит на свидание к своей девушке, потому что он боится, что если он хоть на одну минутку опоздает, то она разочаруется и уйдет. И вот с одной стороны кажется, что это какие-то оправдания, да, и чего мы оправдываем этих грубиянов, а с другой стороны в этом очень много душевной теплоты и милосердия, и опять-таки понимание, что люди так делают не со зла и не специально и не желая сделать плохо, просто потому что они не могут по-другому. Если бы они могли по-другому, они обязательно бы это сделали, но они не могут.
Да, надеюсь, мы дали нашим радиослушателям пищу для размышления, да, в плане раздражения окружающих людей. А давайте еще буквально с пару минут осталось, поговорим о каких-то, может быть, методах и приемах, может быть, техниках, которые помогут принять у себя. Есть такие?
Мне очень нравится такая техника. Она ласково называется «Солнышко». И ее задача состоит в том, чтобы увидеть в себе максимальное количество хороших, приятных качеств. Делается оно так. Рисуется солнышко на листике, а от него отходят лучики. И каждый лучик — это какая-то характеристика ваша. Например, вы вот честно-честно о себе все пишете, не торопясь, зная, что вас никто не отвлечет, вы пишете, что я добрая, ласковая, хорошо умею готовить, хорошая хозяйка, милосердная сестра, заботливая дочь. Чем больше таких вот лучиков, на которые вы поглядите после выполнения этого упражнения, очень важно, как я уже упомянула, делать его не в электронном виде, не в заметках его писать, не ВКонтакте где-нибудь самому себе отправлять, а именно на бумаге ручкой или карандашами с фломастерами или брайлем. Вот. И чем больше вы напишете про себя таких вот характеристик, тем легче принять то, что у вас так много хорошего, но и на солнце бывают пятна. Вполне может быть что-то такое, что вас не устраивает немножко в себе, но хорошее все-таки перетягивает плохое. И еще одна техника, она не требует рисования, просто размышлений. Ведь если подумать, абсолютно любая наша характеристика, она может быть заменена на ту же, но с плохим с негативным окрасом. Ну вот та же робость, да, например. Все знают, что скромность — украшение девушки, да, и тут скромность — это такой очень большой плюс в характере. А вот робость, стеснение — это минус, хотя это одни и те же качества, да. Например, какое-то вот умение постоять за себя, которое может восхищать в молодом человеке. Вот, посмотрите, он никого в обиду не даст, ни себя, ни свою девушку. Но это же качество такое, как излишняя напористость, излишняя агрессивность, она же является и чем-то негативным. Например, если бежать в автобус, расталкивая всех локтями, да, вот эта напористость, за нее не погладят по голове. Но это является огромным стимулом. Можно просто подумать, какие качества вы в себе не принимаете, считаете какими-то негативными. Я, например, очень экономлю деньги, я вот ничего не могу себе позволить, или, не знаю, наоборот, я такой транжира. И просто изменить вот эту вот черту на противоположную. Я экономный, я умею откладывать запас денег на будущее, на подушку безопасности. Или я щедрый, мои друзья всегда радуются, потому что я им дарю подарки, и я тоже радуюсь, потому что я дарю себе подарки. И за счет этого моя семья чувствует себя счастливой, и я чувствую, что я заслуживаю это. Поэтому я имею право распоряжаться деньгами так, как я сам считаю нужным. И вот подобные упражнения, они очень помогут повысить самооценку и приблизиться к принятию себя.
Здорово. Перевод на позитивный лад, да, увидеть, перевернуть черту, в положительном ключе на нее взглянуть. Ну и вообще очень полезно концентрироваться на позитивном, на положительном, да. Ну, естественно, есть какие-то минусы, но можно же концентрироваться на плюсах.
Да, именно так. Или даже, если более глубоко тогда копнуть, то увидите, что нету минусов, не бывает минусов. Просто бывают разные интерпретации и взгляд с разных сторон.
Да, замечательно. На такой позитивной ноте мы закончим сегодня наш эфир. Спасибо вам большое, что пришли к нам в гости.
Спасибо, Наталья.
Напомню, сегодня в гостях у нас была Светлана Емельченкова, психолог, понимающий психотерапевт, член ассоциации понимающей психотерапии. И я тоже прощаюсь. До новых встреч, друзья. С вами была Наталья Сидельникова.
Разговор с психологом.